Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мировой экономический кризис разрастается, продолжается, конца края его не видно, и он все больше и больше захватывает постсоветское пространство. Оптимистические прогнозы, которые представители российского политического руководства давали в начале этого кризиса, сменяются пессимизмом, а то и паникой в политических и предпринимательских кругах. Кажется, не только уже в столицах таких стран, как Украина и Грузия, но и в столицах таких стран, как Россия и Беларусь, поняли, экономический кризис может серьезно изменить саму структуру общества, привести к политическим и социальным потрясениям, а возможно поставить точку на функционировании многих действующих политических сил и их лидеров. Насколько адекватными являются действия постсоветских правительств? Можно ли вообще рассчитывать, что Россия выйдет из нынешнего экономического кризиса в обозримом будущем? Или нынешние поколения россиян обречены жить в бедной, деградирующей стране, которая никогда уже не посмеет и словом обмолвиться о том процветании, которое долгое время было лозунгом бывшего президента, а теперь премьер-министра Владимира Путина и его ближайшего окружения? О том, как экономический кризис повлияет на Россию и сможет ли ее власть оказаться адекватной хотя бы через какое-то время, когда кризис захлестнет страну. Окончательно мы поговорим с нашими гостями, директором организации защиты бизнеса «Бизнес-солидарность» Виталием Седневым. Добрый вечер. И директором по исследованиям фонда «Институт посткризисного мира» Татьяной Авериной. Поговорим вот почему. Здрасте. Потому что как раз сейчас «Институт посткризисного мира», я так понимаю, при участии вашей организации, представил исследование о том, как действует правительство на постсоветском пространстве и насколько их действия можно считать адекватными. Это уже не лозунги, не разговоры, не телевизионные новости, а реальная попытка разобраться, что можно противопоставить кризису. И вот я попрошу вас, Виталий, собственно, начать наш диалог с общей такой оценки. Можно ли вообще считать действия правительств постсоветского пространства адекватными? Если можно, то какие более адекватны, какие менее адекватны?
Я бы сказал вначале о том, как возникла идея этого доклада и этого исследования. Она возникла в начале 2009 года. Мы увидели, что правительство России и правительство других постсоветских стран вырабатывают антикризисные меры без широкого диалога с бизнесом. И мы обратились к двум уважаемым организациям, к Фонду общественного мнения и Институту посткризисного мира, с идеей провести такой международный экспертный опрос по оценке антикризисных мер правительств стран бывшего Союза СССР. И мы надеемся, что обсуждение этого доклада позволит создать более широкую площадку обсуждения антикризисных мер и России, и других постсоветских стран. Вы сказали о том, что...
Я сказал, что все будет плохо.
Да, что... Да-да-да-да.
Если перевести такой на русский язык.
Вы знаете, на наш взгляд, происходит перелом в конце февраля, в начале марта. Не на уровне действий правительства России пока, а на уровне осмысления кризиса в российском экспертном сообществе и международном сообществе. Первое, что произошло. Осознанно долгосрочный характер кризиса. Это четко прозвучало в Красноярске на форуме антикризисном и у нас на антикризисном совещании бизнеса в Москве. И об этом говорит как раз экспертный опрос. Осознанно, что кризис будет длиться 3-5 лет. В связи с этим осознанием происходит перелом, видимо, в размышлении чиновников над кризисом. Если кризис продлится 3-5 лет, значит, стабилизационного фонда не хватит. До сих пор была установка переждать кризис.
Кто бы мог подумать.
Да, значит, переждать не удастся. И необходимы иные меры, не пассивного пережидания кризиса, а меры, направленные на некое реформирование государственной работы.
Татьяна, вот вы работали и в России, и на Украине над вот такими вот общественными проблемами. И вы можете, наверное, сравнивать общество с точки зрения реагирования. Можно ли сказать, что и в России, и на Украине, допустим, люди реагируют по-разному на кризисные испытания? Что есть более адекватные общества, что есть более адекватные, возможно, представители бизнес-элит и политических элит, потому что развитие России и Украины все-таки в последние, ну, по крайней мере, 5 лет шло по-разному и с точки зрения потенциала влияние предпринимательского сообщества на политику и с точки зрения открытости средств массовой информации, и с точки зрения попыток политической элиты вести общественный диалог. Но это, скажем так, общая оценка. А вот в реальности, насколько, допустим, на Украине или в других, или там в Казахстане, допустим, люди более адекватны, чем в России и в Беларуси? Ну, если так условно, конечно, я не разделяю сейчас это на две группы, но это очень важно понять. Вот, потому что уровень адекватности общества, он же так или иначе приводит к уровню адекватности политической элиты на происходящее.
Безусловно. Но само понятие адекватность населения для меня звучит несколько странно. Мы можем говорить о его реакции на наши вопросы, которые мы им задавали. И можем думать, почему так или иначе ответили в России, в Украине или в Казахстане, например.
Я могу объяснить, что значит адекватность населения, по моему мнению. А вы потом просто расскажете про эти цифры. Адекватность населения — это вот, вот адекватно, когда экспертам, вот как говорил господин Сетнев, говорит, что кризис продлится 3-5 лет, к этому нужно готовиться, нужно таким образом думать, что с этим делать, со своим бизнесом или со своей семьей и так далее, и так далее. Неадекватно — это когда человек говорит, и это можно услышать и в Киеве, и в Астане, и в Минске, и в Москве, что надо просто подождать 3 месяца, а через 3 месяца взойдет солнце. Вот оценка уровня восхода солнца — это есть уровень адекватности, вот если угодно.
Я поняла. Но дело в том, что есть еще такое понятие, как инерция массового сознания. И некоторые вещи, которые доходят до массового сознания, не будем даже говорить населения, да, они происходят чуть позже, после тех событий, которые реально на это массовое сознание влияют. Я могу просто оперировать цифрам и сказать, что на вопрос, когда мы спрашивали у населения России, Украины, Казахстана, как вы считаете, у правительства есть план по преодолению экономического кризиса или нет, в России 58,5% сказали, что есть, в Украине 19% так считают, а в Казахстане 70%. И 70% населения в Украине считают, что у правительства Украины нет антикризисного плана. Опять же, когда мы спрашивали, как изменится ситуация в стране в ближайшем будущем, в России 12% почти считает, что улучшится, в Казахстане считает, что 35%.
Что улучшится, но при том они уверены, что есть план.
Да, да. При этом 43% считает, что ситуация ухудшится, и таких в Украине 60%, более 60%. Практически и в Казахстане, и в Украине не смогли, 8,9% не смогли ответить. Ну, то есть, население разделилось практически вот на две части.
То есть потенциал разочарования, если угодно, в России намного выше.
Безусловно.
Потому что и в Украине, и даже в Казахстане, где, казалось бы, население доверяет власти, ну, почти безгранично. Потому что разве у Казахстана, по-моему, нет антикризисного плана такого четкого, который можно было бы озвучить?
Как раз есть.
Есть, да?
Как раз есть.
Да? И они, ну да, поэтому они его представили, население знает о его существовании. Но мне просто казалось, что тот план, который представлен, он не дает ответа населению на многие вопросы. То есть его можно считать антикризисной программой в пропагандистском, но не в прикладном плане.
Ну вот мне как раз хотелось, может быть, на эту тему отдельно остановиться чуть позже, да? А вот, опять же, что касается адекватности населения, дело в том, что экспертное сообщество разделяет позиции населения. Так получилось, что и те оценки экспертов, и те оценки населения, которые мы получили, в целом говорят об одном и том же. И один из выводов, который мы сделали, он связан с тем, что если правительство правильно коммуницирует с обществом, говорит, что оно делает, какие планы оно имеет, то же самое общество более стабильно и более доверяет. Даже если это четкая пропагандистская машина работает, да, гораздо хуже, если нет информации, если населению не рассказывается ничего, тревога в обществе нарастает, и это один из факторов социальной и политической дезинтеграции, дестабилизации.
Позвольте здесь добавить, мне кажется, очень опасно ведет информационную политику ведущие российские телеканалы, которые населению не дают адекватной информации о кризисе. И в данном случае люди оказываются дезориентированы. В этом смысле гораздо грамотнее информационная политика построена в Казахстане, где дается жесткая и прямая информация о кризисных явлениях. Население, по крайней мере, в курсе происходящего. И вы спросили по поводу адекватности населения. Я бы сказал еще по поводу адекватности реагирования бизнеса на кризис. Ведь каждый предприниматель принимает свою антикризисную программу на уровне своего предприятия. И предпринимателям очень важны планы правительств, что предполагается делать в течение 2009 года на уровне правительств для того, чтобы выстроить свою антикризисную программу. К сожалению, в России такой четкой информации до недавних пор не было.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует директор Организации защиты бизнеса «Бизнес-солидарность» Виталий Седнев и директор по исследованиям фонда «Институт посткризисного мира» Татьяна Аверина. Мы беседуем о недавно проведенном ими исследовании, посвященном антикризисным действиям правительств постсоветского пространства. Ведет программу Виталий Портников. Вместе с тем, Татьяна, согласитесь, что вот Россия в этой ситуации оказывается где-то посередине между Украиной и Казахстаном.
Это правда.
Потому что, по большому счету, украинцы оценивают отсутствие экономического плана правительства, потому что плана нет как такового. В Казахстане считают, что план есть, об этом говорится по государственным телеканалам постоянно. Хотя, опять-таки, у меня есть... Ну, собственное сомнение в том, что это именно экономическая, а не такая, я бы сказал, как это сказать правильно, имиджевая программа, но это отдельная действительно тема, как в Казахстане считают, что план есть. В России население считает, что план есть, хотя, по большому счету, все время есть сомнения по поводу его наличия, потому что, с одной стороны, его предлагали, потом президент Медведев сказал, что он должен быть более адекватен. Но вот 6 апреля, по идее, он должен появиться как осмысленный документ.
Он появился на сайте правительства, и у нас что-то происходит. Смотрите, по инициативе Путина антикризисный план вынесен на общественное обсуждение.
Но в любом случае, я вот еще раз говорю, что вот меня интересует этот потенциал разочарования, именно потому, что я не совсем понимаю, к чему этот потенциал приводит. К тому, что население потом разочаровывается во власти, которой оно так сильно доверяло. Потому что как бы украинцам тут разочаровываться не в чем. А гражданам Казахстана и России есть в чем. Вот. И где больше опасность, в разочаровании сегодня или в разочаровании завтра?
Безусловно, разочарование завтра больше опасность. Есть такой... фактор в социальной психологии, что революции происходили никогда наступал кризис, все было плохо. А революции происходили тогда, когда кризис был преодолен, и начался рост, и рост ожиданий не соответствовал реальному росту ситуации. Вот на этом пике происходили наиболее самые серьезные социально-демографические проблемы, и французская революция, в частности. Если вы знаете... уровень жизни французских крестьян во время революции во Франции, он был выше в Европе.
Да, это известный факт.
Собственно, и здесь мы можем говорить, в общем,
Именно на этом, кстати говоря, основывались марксистские идеи о том, что социальные революции должны происходить в наиболее развитых странах. Большевикам пришлось здорово попотеть, чтобы доказать, что это на самом деле должно быть иначе.
Сейчас вспоминается Ленин, говоривший о том, что Российская империя – это слабое звено в цепи капитализма. В ходе нынешнего глобального кризиса очень похожая картина вырисовывается. Пост-СССР становится каким-то плацдармом кризиса. Процессы здесь идут острее, заходят дальше. И кризисный опыт у нас больше. Ведь мы испытываем не первое потрясение за последние 20 лет. Кризис дезинтеграции СССР, 98-й год, и нынешний кризис. И все это ложится как некий единый процесс, некий общий процесс.
Ну, Виталий, возможно, это потому, что это не совсем экономический кризис, да. То, что мы наблюдаем на постсоветском пространстве. Вот известный российский политолог Николай Петров не так давно на страницах газеты «Ведомости» сказал о том, что кризис на Западе, кризис на постсоветском пространстве — это разные кризисы, потому что кризис на постсоветском пространстве — это кризис самой системы управления.
Абсолютно верно. Виталий, об этом говорят наши эксперты.
Хотелось бы тут эту мысль продлить. Это один из выводов доклада, это осознание не финансового и даже не экономического характера кризиса в постсоветских странах. Это кризис государств. И вот вы спросили в начале, когда государства начнут выходить из кризисов, из своих. Вы знаете, по мнению очень многих экспертов, в нынешнем виде не выйдет ни одно из государств. Вопрос в том, как они себя преобразуют в ходе этого кризиса. Если кризис продлится 5 лет, то логика удержания ситуации не будет работать. Будет работать логика реформы государств. И вот вывод доклада состоит в том, что для постсоветских стран вырисовываются 3 сценария. Они очень ярко представлены Украиной, России и Казахстаном по некоторым из их действий. Что мы видим в России? С осени прошлого года усилия правительства направлены на удержание ситуации, на сохранение статус-кво, на сохранение существующего баланса и существующей модели. Собственно, на это и тратились основные ресурсы до последнего времени.
Но, это, по-моему, еще тратится до сих пор, честно говоря.
Ну, это такой охранительный сценарий, но он очень логичный, и это ложится, ну, собственно, на менталитет наших чиновников, происходит из определенных шаблонов государственной работы. Мы видим украинский сценарий, совсем другой. Здесь экономический кризис наложился на политический кризис, быстро перерос в политическую борьбу элит. И это конфликтный сценарий, когда экономические проблемы используются для прихода к власти. Украина — это государство, у которого раньше других из постсоветских стран произойдут большие выборы, парламентские и президентские. И она очень ярко демонстрирует конфликтный сценарий. Я не хочу сказать, что этот сценарий заведомо плохой или заведомо трагический. Весь вопрос в том, как здесь пойдет политический процесс, как пойдут эти избирательные кампании. Смотрите, какой плюс Украины мы видим. Вот с чем из перечисленного вы связываете надежды на выход страны из экономического кризиса? Мы спрашивали население в трех странах. Ну, на действия президента в России надеется 44,9% населения, в Украине 9%, в Казахстане 53,4%. А вот смотрите, вот такая возможность. Появление новых людей в руководстве страны.
Да, в Украине это 54,8%. Да, да, огромная цифра.
Огромная цифра по сравнению с Россией 15,9% и Казахстаном 10%. Так я считаю, это говорит, это огромный плюс Украины. Здесь страна готова к обновлению элит в ходе кризиса. Это очень, очень важный индикатор. Страна готова к самообновлению, как радикальной антикризисной мере.
А в России уповают на власть, потому что вот и президент 44,9, и правительство 44,3, это по большому счету
как
рейтинг
всегда.
Медведева и
абсолютно.
Путина. Да.
Абсолютно.
И я бы хотел сказать о Казахстане. Казахстан — это третья альтернатива, ее там можно назвать вот, метафорически, это авторитарная модернизация. Они раньше других вошли в кризис, еще осенью 2007 года. И они на первых антикризисных мерах осознали, что они не проходят. Вот государство в прежнем виде не способно их довести до конца. Не способно довести, например, вскрыв свой нефтяной фонд, деньги до реального сектора. Нужно менять само государство. И они приступили к достаточно рискованному в ходе кризиса эксперименту изменения собственной государственной модели. Они, в частности, объединили все государственные активы в единый мегахолдинг, что позволило гораздо прозрачнее управлять активами государства, что для России, в России абсолютно непрозрачна с этим ситуация. Они пошли на резкое снижение налогов. С начала 2009 года приняли новый налоговый кодекс. Но, наконец, им удалось осуществить национализацию четырех банков крупнейших. Это меры очень рискованные, создающие тоже конфликты в элите. Но Казахстан избрал путь реформы государства сверху. Украина подходит к ситуации больших выборов, когда возможна реформа государства снизу, опираясь на огромный накопленный опыт низовой демократии и демократической культуры Украины. Россия пока стоит на распутье, но, видимо, рано или поздно придется отказаться от охранительной консервативной модели. Вот на какой путь встанет Россия, либо это путь конфликта элит, либо путь авторитарной модернизации, будет, наверное, решаться в ближайшие месяцы.
Ну, позвольте, но вот таким соображением поделиться. Россия, возможно, и встала бы на путь авторитарной модернизации, если бы, допустим, имела во главе с такого лидера, как Нурсултан Назарбаев. Ведь мы должны четко понимать, что Нурсултан Назарбаев, человек, руководящий Казахстаном, как независимым государством в 1991 года,
создавший страну.
Казахская ССР еще ранее, он является в элитном смысле слова национальным лидером не по телевидению, а с точки зрения своих взаимоотношений с элитами,
да, по сути своей.
То есть, кстати, в этом есть и опасность, потому что когда все это полностью закручено на одного человека, то мы совершенно не знаем, каким будет Казахстан без Назарбаева. Сам Назарбаев этого не знает, и казахстанская элита этого не знает. Это целая история. А ведь в России это институт национального лидера, он предложен как бы населению самой политической элитой. Но мы прекрасно понимаем, что если убрать из этого имиджа его нефтегазовую составляющую, что сейчас и делается, то Владимиру Путину, уж тем более Дмитрию Медведеву, гораздо труднее быть авторитарными модернизаторами.
Ну вот я хотела еще добавить, когда мы говорили про то, как оценивают действия российского правительства, эксперты, когда спрашивали их о том, какие страны имеют системные программы, называли Россию. Опять же, когда спрашивали, какие действия были неудачными в антикризисной, они тоже называли Россию. То есть Россия была как и лидером, так и антигероем. Выяснилось, что, ну, простая вещь. С одной стороны, хорошо, что тратятся деньги, потому что, может быть, население может поменять уплывающие рубли на валюту, да, и вот эта мягкая девальвация произошла. В общем, кому-то она помогла, да. Хорошо, может быть, что спасалось производство, но тут же все открытым текстом говорили, а куда уходили деньги? А по каким коррупционным схемам происходило? А зачем? Кому это помогло? Мы растратили деньги стабилизационного фонда. Помогло ли это стране? И как мы будем жить дальше?
Позвольте, Виталий, таким соображением поделиться. В России сейчас происходит переворот на уровне бизнеса в ходе этого кризиса. Смотрите, этот кризис – это кризис крупного бизнеса российского, олигархического бизнеса. А кто оказался в крупных минусах сейчас? Миллиардеры. Давайте посмотрим на малый и средний бизнес. Это самый надежный плательщик налогов. Они в последнюю очередь сокращают рабочие места. И есть ощущение, что вне зависимости от больших политических решений идет укрепление вот этого третьего сословия, позиции малого и среднего бизнеса. Вот в нашу организацию входит множество компаний, которые подвергались по тем или иным причинам незаконным преследованиям, в том числе уголовным. Эти компании были лишены кредитов. И, как ни странно, сейчас те прежние тяжелые времена, они оказались инвестициями в будущее. Сейчас эти компании, малый и средний бизнес, я знаю и по Сибири, и по югу России, и по Москве, они начинают экспансию. Они пользуются девальвированным рублем, они идут в импортозамещение, и идет рост того бизнеса, который не висит на крючке зависимости, лояльности в обмен на деньги.
Продолжим нашу беседу с директором Организации защиты бизнеса «Бизнес-солидарность» Виталием Сидневым и директором по исследованию Фонда Институт посткризисного мира Татьяной Авериной сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени Ирина Лагунина представит вам аналитический радиожурнал «Время и мир». Опыт сохранения власти на Кубе. Будет ли новая администрация США пересматривать программу борьбы с голодом? Слушание в Конгрессе США. Что считают вызовом российские экологи? Итоги конференции «Зеленое движение России». И наука. Как и зачем антропологи соединили знания с навыками лепки? Программа выйдет в эфир сегодня в 10 вечера с повторением в час ночи и в час дня в субботу, а также в 3 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев поручил директору ФСБ Александру Бортникову рассмотреть вопрос о прекращении режима контртеррористической операции в Чечне. На сегодняшней встрече с Бортниковым, возглавляющим Национальный антитеррористический комитет, Медведев отметил, что обстановка в Чечне, по его мнению, нормализуется. В то же время, по словам президента, ФСБ и другие правоохранительные органы должны продолжить контроль за ситуацией в Чечне. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обжаловали отказ суда прекратить второе уголовное дело в отношении их подзащитных. Ранее Хамовнический суд Москвы отказался удовлетворить все ходатайства защиты бывших совладельцев ЮКОСа, поддержав требования обвинения о сохранении меры пресечения подсудимым. 31 марта суд приступит к рассмотрению дела по существу. Госдума России приняла сегодня в первом чтении президентский законопроект о представительстве в парламенте малых партий. Документ позволяет партиям, набравшим от 5 до 6% голосов, иметь одного своего представителя в Госдуме, а получившим от 6 до 7% – двоих представителей. Президент США Барак Обама сегодня обнародовал основные положения новой американской стратегии в Афганистане и Пакистане. Обама охарактеризовал ситуацию в Афганистане как все более опасную. В качестве главной задачи он назвал разгром Аль-Каиды как в Афганистане, так и в Пакистане. Не менее 48 человек, по последним данным, погибли в результате взрыва в мечети на северо-западе Пакистана, ранены более 70. Взрыв совершил смертник во время пятничной молитвы в мечети в городе Джамрут. Россия призвала Северную Корею воздержаться от запуска баллистической ракеты.
Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. В нашей студии директор Организации защиты бизнеса «Бизнес-солидарность» Виталий Седнев и директор по исследованиям фонда «Институт посткризисного мира» Татьяна Аверина. Мы говорим с господином Седневым и госпожой Авериной о исследовании, которое было ими проведено, исследовании антикризисных действий правительств и экспертной оценки этих действий. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатно. Платный номер для всех регионов Российской Федерации. Так что звоните нам и задавайте свои вопросы гостям, уважаемые слушатели, а мы, собственно, продолжим наш диалог. А вот экспертное сообщество, да, насколько оно готово к такой смене элит? Ведь эксперты, не секрет, они люди очень часто связанные с властными, с предпринимательскими кругами. И в России же вообще так повелось, что экспертное сообщество обслуживает власть, а не объясняет власти, что следует делать. Насколько вообще вот ваше исследование показало, что эксперты понимают глубину проблем? Ну, или глубину падения?
Во-первых, мы опрашивали экспертов не только из России. Нами было опрошено 134 эксперта из 21 страны. И там даже были эксперты не только из США, из Австралии, из Восточно-Западной Европы, из Израиля, из России, Украины, СНГ. То есть география самая обширная. И мы две вещи, может быть, для себя увидели, оценили. С одной стороны, само экспертное сообщество сейчас тоже трансформируется. Потому что то мировоззрение, с которым они жили до сегодняшнего дня, оно ломается по естественным причинам. Да? И то, что происходит сейчас, заставляет их задуматься, если эти люди действительно думающие. Мы поняли, вот об этом уже Виталий упомянул, что в какой-то момент, в конце февраля, может быть, люди еще ориентировались на то, что все будет хорошо, кризис еще год продлится, и все будет замечательно. И когда они давали оценки, какая из стран выйдет из кризиса. Почему? Говорили так, Россия, Казахстан, Азербайджан выйдут из кризиса, потому что американская экономика восстановится, цены на нефть пойдут, и все будет отлично. Потом стали понимать, что это не так, и что цены на нефть уже не определяют выход из кризиса. И тогда снова стали обращать к тому, что является внутри. Да, то есть стали говорить о том, что если произойдет модернизация экономики, если произойдут те причины, которые, собственно, привели к кризису, страны постсоветского пространства будут как-то в первую очередь проанализированы, а потом будут предприняты по ним какие-то действия, тогда будет какое-то изменение. И второй момент. Мы же опрашивали не только политологов. Мы опрашивали бизнес, мы опрашивали экономистов.
Ну, вот это именно я имел в виду. Да,
то есть те люди, которые, в принципе, думают, и при этом мы пытались все-таки какой-то
то
разный спектр мнений.
Политологи не думают совсем, да.
Я имею в виду, что они оперируют еще экономическими понятиями, не только политическими.
Я бы еще так сказал, сейчас экономисты становятся политологами. Люди не столько смотрят на цены на нефть, вот начиная с февраля, а стали обращать внимание на политические факторы государств, потому что ищут внутренние ресурсы выхода из кризиса. И вот сейчас происходит заново открытие постсоветских постсоветских стран, потому что они друг для друга становятся заново интересными. Смотрят не столько на глобальные процессы, сколько на свои процессы. И происходит политизация мышления. Вот,
то, чего не было все эти годы. В
России, да, почему, да, да. Причем резкая политизация. Вы знаете, к нам на антикризисное совещание бизнеса 25 февраля пришел Михаил Сергеевич Горбачев. Мне было очень интересно с ним переговорить. В кулуарах удалось задать вопрос, вот если подводить опыт там 17-летний пост-СССР, вот какой бы вы главный вывод сделали, что определяет успех или неуспех государств? Михаил Сергеевич просто сформулировал главный принцип. Он говорит, политическая воля. Вот, а мне кажется, сейчас осознание...
Надо было в 91-м году это формулировать.
Ну вот, мне кажется...
Хорошо, но я прошу прощения. При всем уважении к Михаилу Сергеевичу.
А сейчас фактор политической воли очень сильно осознается и экономистами, и бизнесом. Поэтому вот все немножко превращаются в политологов.
Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер, Виталий. Вы очень хорошую тему затронули опять на эту же. Вы представляете, но не могут наши умы создать приемную для тех, кто могли прибыть со своими, ну, как говорится, агропромными, ну, своими делами, понимаете? Вот. Ну, вот они сидят с вами, ваши гости. Ну, что им, какие у них проблемы? У них деньги, они жируют. Вот. А подумать о нашем народе, ну, нет у них. Одна демагогия, демагогия, демагогия.
Подождите, а что вы хотите, чтобы они говорили?
Мы все приходим. Алло.
Да-да, а что вы... Подождите, я не понимаю. Вот я, честно говоря, потерялся в ваших размышлениях.
Так вот, вот я и говорю о чем. Только вот собрались ваши гости.
Ну.
А на самом деле-то они же не трудятся на благо нашей России.
Ага. Ну, теперь идея понятна. Можете ответить слушателю, Виталий.
Я думаю, что это реакция на участие бизнес-солидарности в данной передаче, поскольку это предпринимательская организация.
Ну, на участие предпринимателей, да, естественно. Да, это не ко мне и не к Татьяне.
Да.
Потому что о нас никто и не думал раньше, что мы
тянемся. Вот смотрите, наше российское общество так и не преодолело синдром 1917 года. Мы очень хорошо это ощущаем в бизнес-солидарности, отношение к бизнесу как к ворам. Значит, я хочу сказать нашему дорогому слушателю, есть разный бизнес. Есть бизнес, который создавался сначала, с конца 80-х годов, с закона о кооперативах, который создавался собственными руками, рос все эти годы, преодолевал и дефолт 98-го года, и милицейские репрессии в отношении бизнеса, и... Вот эти предприятия, собственно, являются основой экономики России, потому что они стоят на почве, они укоренены в и привязаны к России. Этим предпринимателям некуда бежать, им нет места в Лондоне. И они будут стараться ради своей страны, поскольку их бизнес, их доходы и их будущее целиком связано с Россией.
Александр из Белгородской области. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. Виталий, вы даже, наверное, не совсем представляете, насколько актуальна тема вашей передачи.
Почему не совсем? Я совсем представляю. Да.
А?
Да, я совсем представляю, я вас уверяю. Почему вы думаете, что я так оторван от жизни?
Хорошо. Так вот, вопрос мой в чем? Насколько все мы видели, существующая власть, это же в очень... благополучное время, ну, как-то себя, скажем, нервозно чувствовала и предпринимала, ну, на мой взгляд, не всегда адекватные шаги по, ну, окорачиванию, что ли, народа. Я пытаюсь как-то более корректно формулировать. Ну, вы без меня видели и знаете несколько числа примеров к этому и... разгоны, в общем, мирные демонстрации, и драконовские законы, и тот же приказ по МВД номер 300. Ну, зачем мне перечислять, вы лучше меня знаете. Тоже Ходорковский. Так вот, это было, когда, как я уже сказал, было, ну, довольно благостное и обильное время. Знаете, я и, ну, масса моих знакомых, все по-разному, но как-то кто мрачно... кто с испугом, кто в панике, но ожидают того, что вот в связи с тем, что надвигается сейчас, нас может накрыть, ну, я не знаю, такая истеричная паранойя со стороны власти, по сравнению с которой, ну, 37-й год покажется райскими кущами.
Да, я понял, понял вашу мысль.
Если не хуже. Мы вот хотелось бы узнать ваше мнение, что мы заблуждаемся или все-таки это реально?
Вот, Татьяна, это, кстати, тоже вот такое вот ожидание общества. Насколько у вас в исследовании проявилось, насколько люди вообще готовы и ожидают такое вот, я бы сказал, это прежде всего в России нужно выяснять, естественно, усиление реакции. Да, ну как это, наверное, по-другому не сформулируешь. Это и есть усиление реакции.
Ну, впрямую об этом вопрос мы не задавали. Я могу сказать, что то, что... 23% сказали, что ситуация не изменится. Пожалуй, это свидетельство того, что позитивных каких-то ожиданий нет. То есть есть надежда. Я бы больше эти цифры комментировала не как реальную оценку ситуации, а как желательную.
Ожидания, да.
Как желательную. Хотелось бы хотя бы, чтобы что-то не поменялось. Хотя бы так, на этом уровне, не дай бог, будет хуже.
Мне кажется, сейчас очень острый вопрос, вот он из исследования вытекает, это запас прочности государств. И, конечно, запас прочности государств не основан на силах полиции. Запас прочности государств не основан, как сейчас выясняется, на величине стабилизационного фонда.
Ну, потому вот это, кстати, кризис, это мысль, которая приводит к панике, если это понимает власть, она начинает
паниковать. Но есть еще один ресурс, который осознан в Казахстане. Там, несмотря на очень достаточно жесткий режим, там осознана роль экономической свободы. Вот российский бизнес просит ввести в Россию ряд мер, которые ввели в Казахстане. Например, мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Там продлили второй год по просьбе бизнеса. И там он реально действует, потому что есть политическая воля. Пусть попробует какой-нибудь полицейский или контролер прийти на малое или среднее предприятие в Казахстане. Его начальника за это могут снять быстро и резко. В России такой политической воли нет, несмотря на то, что с марта прошлого года говорится о необходимости ввести мораторий на проверки. Я думаю, что прочность режимов сейчас связана с уровнем экономической свободы.
Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Вы знаете, вот помимо как бы вот этого несчастья, которое как бы обрушилось, можно сказать, равномерно на все страны, у России, можно сказать, вот эта дополнительная беда, ну, которая, впрочем, в общем-то, всегда и существовала, это неуправляемое или слабо управляемое государство. То есть, вот, к примеру, если, условно говоря, там Обама провозглашает, что 100 миллиардов будет потрачено на какую-то программу, ну, такая интуитивная уверенность есть, то, что порядка 80 миллиардов пойдут на дело, да? Если, скажем, у нас объявят, что 100 миллиардов на что-то объявлено, я не знаю, сколько там, 5, может быть, в лучшем случае 10, наверное, миллиардов пойдут. То есть и вот нету фактически у нас, у государства давно исторические культуры создавать законы с учетом обратных связей, то есть и синтез обратных связей. Так вот у меня вопрос, как вы считаете, способна все-таки наша, так сказать, элита себя в этом плане вытащить за волосы, то есть преобразовать так механизм государства, чтобы эти реально были обратные связи снизу, или это без какой-то внешней импульса невозможно? Спасибо.
Можно я отвечу?
Да, да, пожалуйста.
Эксперты разошлись во мнениях, я бы сказала, наполовину. Часть из них предрекает раскол России. Вполне обоснованно, как государство.
Как государство, да.
Да, потому что сегодняшняя система управления просто морально устарела. Это кризис, это дефолт власти, это дефолт государственного управления. И если страна не сможет, ну, в первую очередь элита не сможет себя мобилизовать и найти решение из этой ситуации, выхода из этой ситуации, то последствия могут быть самые плачевные. Но другая часть считает, что за счет авторитарности государства Россия может выйти из кризиса. Точно так же, как и Казахстан, точно так же, как и Белоруссия. То есть одной из причин выхода из кризиса называют авторитаризм.
Вообще-то во всем мире есть опробованная эффективная площадка обратной связи. Это парламент. А в России парламент эту роль не выполняет, к сожалению. И второй момент. К нам на антикризисное совещание приезжали предприниматели из Казахстана. Они рассказали о том, как правительство напрямую общается с бизнесом, советуется в принятии ключевых решений. Вот наш бизнес вот собирается ехать в Астану, изучать их опыт, и мы предложим нашему правительству в том случае, что у нас парламент не работает, применять какие-то альтернативные способы установления обратной связи.
Но как может быть альтернативный способ, кроме парламента? Вот, с другой стороны, Виталий, это же тоже не совсем серьезно. Но если... Так не бывает. Это вот общественная палата уже создана рядом с парламентом. Можно еще создать совет, я не знаю, там, предпринимателей. Помните, когда-то это было в советское время, когда тоже не было парламента, и создавали при президенте СССР совет по предпринимательству и другие структуры. Но это все равно всегда заводит государственную структуру в тупик. Либо парламент это место для общественных и политических дискуссий и баталий, либо не место. Тут ничего другого быть не может, как
знаете, для бизнеса сейчас в России есть огромное место общественных дискуссий, это суды.
Да,
вот,
это точно, да.
А по поводу парламента, мне кажется, наше государство подойдет к идее в ходе кризиса досрочных парламентских выборов. Но пока существует нынешний парламент, необходимо внедрять реально работающие инструменты. Например, бизнес-экспертизы ключевых государственных решений. Государство может считаться или не считаться с этой бизнес-экспертизой, но она будет расширять поле возможностей, поле выбора в принятии решений.
Сергей Иванович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Иванович.
Здравствуйте. Добрый день.
Добрый день. Добрый
Я бы хотел вернуться к тому началу передачи.
А что было
говорили о том, что некое сообщество экспертов давало оценку действиям правительства и так далее. Вы знаете, немножко напоминает ситуацию в гражданской войне и потом отечественной. Когда в отечественную войну стали командовать, руководить герои гражданской войны со своими конными подразделениями. На самом деле это смешно. Хоть один из этих экспертов предвидел хоть в какой-то мере глубину финансового падения, новые структурные сдвиги в стране или в обществе? Нет. Почему им можно хоть как-то доверять, что они знают правильную дорогу? Конечно, известно, как Будённый командовал под Москвой.
Совершенно верно. Даже только ситуация... Сергей Иванович, дорогой.
Нет, вы продолжите,
я вас не отключу. Я вам хочу просто напомнить простую вещь. Семён Михайлович Будённый и Климент Ефремович Ворошилов, они именно и не были экспертами. Они и были властью. А в роли экспертов тогда выступали многие военные специалисты, которые тогдашняя некомпетентная, безграмотная власть Иосифа Виссарионовича Сталина от реального принятия решений отстранила. Именно поэтому Советский Союз чуть не погиб, а сохранился, положив миллионы жертв в совершенно безумных мясорубках. Вот вы сейчас выступаете как апологет Семёна Михайловича Будённого и Климента Ефремовича Ворошилова.
Я вас уже поймал. Там были такие эксперты, были. Действительно, были такие эксперты, которые предлагали в лице Тухачевского еще в 1934 году сбрасывать парашют десанта в 1932-м платформы.
Да.
Но покажите мне такие... Ну, они это доказали делом. Покажите мне, что эксперты такие, которым вы доверяете, говорили год назад. Хоть кто-то из них предсказывал нефть в 40 или 50 долларов.
Безусловно.
Хоть кто-то предсказывал
производство.
Что делает с делами финансовой аналитики? Это зиро, это полный ноль. Действительно произошел какой-то облом, структурный сдвиг, тектонический. И общество должно выбраться, но оно выберется само. И сейчас проблема в том, чтобы найти экспертов, мне кажется. Вот как на них найти? Вот это вопрос.
Я отвечу просто. Понятно, что в массовом порядке экспертное сообщество год назад кризис не предсказывало. Но... опять же, думающие люди об этом говорили гораздо раньше. И уже набила оскомину история, когда один из американских, сейчас очень популярных фигур, Нурил Рубини, на прошлом, не этого года Давосе, а в прошлом Давосе, выступил, рассказал, как будет происходить кризис, абсолютно четко расписал последствия, и бизнес-сообщество, которое там собралось, ответить ему было нечего, в общем, не очень-то и поверили.
Потому что было очень хорошо.
То есть, на самом деле, об этом и говорилось раньше. Просто широко это не было известно.
Мне кажется, отчасти прав наш слушатель. Грядет большой переворот в экспертном сообществе. И я даже могу предположить, кто будут экспертами в будущем. Будут экспертами люди, принимающие решения, чье благополучие зависит от решений. Эксперты не должны быть посредниками. Вот мы можем привести из бизнеса уйму примеров, уйму фигур, кто предсказал по-своему трудности будущего и на них сыграл. Такие люди есть и в крупном бизнесе, и в среднем, и в малом. И мне кажется, прежнее экспертное сообщество очень сильно обновится.
Александр Иванович, Московская область. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые господа. Вы ищете рецепт, который существует и который уже блестяще проверен. Выходы из тяжелейших экономических подрезений Америки. Рузвельт спас Америку от социалистической революции. Там был боевой Дебс, который был лидером. И с большим трудом Америка, как говорится, под руководством Рузвельта, используя этот метод, все-таки вышла из своего кризиса. Этот метод блестяще использован в Китае. А перед этим Ленин его использовал в России. Это НЭП, новая экономическая политика. И сейчас практически Обама делает то же самое. И Казахстан делает то же самое, национализируя банки. Принцип очень простой. То, что может привести к краху государства, те отрасли экономики должны управляться или строго контролироваться государством.
Нет, простите, простите меня.
Бизнес, о котором вы печетесь, он должен плавать свободно.
Сергей Иванович, Александр Иванович, извините, но ведь НЭП — это поощрение, как раз то, о чем говорил господин Селев, поощрение мелкого и среднего бизнеса.
Свобода торговли.
Да, а план Рузвельта подразумевал государственный контроль над стратегическими отраслями экономики. Это на самом деле разные программы. Потому что в Америке не нужно было поощрять мелкий и средний бизнес. Ну, то есть, понятно, что нужно было предпринимать определенные меры, но он там и так был и успешно развивался. И для государства было важно поддержать его на плаву, а для НЭПа было важно вообще создать это после того, как большевистская революция фактически уничтожила
все зачатки
частной инициативы. Ну, что тут, это все-таки не совсем одно и то же. Но вся проблема в том, насколько я понимаю, это, кстати, проблема и уважаемого слушателя, и ваша, Виталий, проблема, что любое поощрение развития свободного бизнеса создает общество свободных людей. А общество свободных людей не дает возможности для бесконтрольного воровства ресурсов государства. А власть существует ради этого бесконтрольного воровства. И это заколдованный круг, из которого выхода на самом деле не существует. Вот.
Но ведь Ленин в свое время нашел выход, провозгласив свободу торговли. У меня ощущение, что прочность государства российского как раз опирается на потенциал свободной экономики. И прав ваш слушатель. Мы стихийно подходим к идее нового НЭПа. Ведь малый и средний бизнес, он ведь не просит у государства денег. Он просит свободы. Он просит ограничения административного давления. И частная инициатива способна развить не сырьевые отрасли, а у нас там огромный потенциал. И
говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Выяснилось, что, ну, если не подавляющее большинство, то большая часть вообще по этому поводу программ озвученных, тем более уже действующих, не имеет. И это тоже один из выводов наших исследований. И, собственно, наше исследование, в том числе «Зеркало правительством», ребята, посмотрите, что происходит.
Ну, и в этом смысле, если говорить уже там о будущем развитии, можно ли, будущем развитии ситуации, можно ли сказать, каким будет лицо постсоветского пространства после этого кризиса? А самое главное вообще, сохранить ли оно общее лицо?
Мы видим, что рушатся прежние догмы, рушатся сейчас очень быстро. Вот в феврале, в марте как раз это зеркало изменений, нарастающих и ускоренных. Уже сейчас география постсоветского пространства совершенно другая, чем представлялась накануне кризиса. Эксперты и в странах СНГ, и на Западе рисуют другую картину. Они рисуют постсоветское пространство не как сферу влияния Москвы. Возникла более сложная конфигурация сил. Видят, по крайней мере, три центра силы. Это Москва, Киев и Астана, олицетворяющих разные пути развития и разные пути выхода из кризиса. И, видимо, игра, борьба, конкуренция или интеграция вот этих вот трех центров силы определит конструкцию будущего посткризисного постсоветского пространства.
Ну, насколько я понимаю, кстати, украинская идея еще состоит в том, что Украина хотела бы интегрироваться в европейские экономические структуры. Кстати говоря, программа «Восточное партнерство» Евросоюза во многом направлена на то, чтобы так или иначе содействовать, если не это интеграции, то, по крайней мере, буферизации европейской части бывшего Советского Союза. У России и Казахстана другие возможности и намерения, если угодно, они вряд ли могут стать частью европейского экономического пространства в ближайшие годы.
Но наше исследование говорит о том, что абсолютное большинство населения Украины видит интеграцию скорее с Россией, чем с Евросоюзом.
Около 60%.
Да, многие социологические исследования это отмечают.
И я вот о чем бы сказал, в чем рушится догма прежняя. Постсоветское пространство – это не поле раздела между центром влияния Москвой и другими сильными игроками – Китаем, США и Евросоюзом. Новый взгляд состоит в том, что вот страны, они стали ориентироваться на внутренние ресурсы. И появились три амбициозных, вне зависимости от хода политических событий, потенциально очень мощных игрока, которые создадут какую-то свою конструкцию.
Ну, тогда нам остается только посмотреть, как эти конструкции будут работать и вообще сработают ли они во время кризиса. А может оказаться, что конструкция, создаваемая одними, подойдет другими наоборот. Это зависит тоже от того, как будут развиваться политические и экономические процессы в России и в соседних с ней странах. Хотя понятно, что российский кризис на самом деле оказывает большее влияние на украинские и казахские, чем украинские и казахские экономические испытания и других больше советских республик оказывают на Россию. Напомню, что гостями нашей сегодняшней программы были директор Организации защиты бизнеса «Бизнес-солидарность» Виталий Седнев. Спасибо. И директор по исследованию фонда «Институт посткризисного мира» Татьяна Аверина. Спасибо. Вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Сейчас Кирилл Кобрин подведет итоги дня в программе «Время свободы». Главные темы выпуска. Вацлав Гавел посетил штаб-квартиру «Радио Свобода». Детали новой афганской стратегии Барака Обамы. Закончилась ли война в Чечне? Мнение эксперта «Радио Свобода». Закон о равном доступе российских партий к средствам массовой информации. Странный новый музей Гоголя в Москве. И в Петербурге вышел первый номер газеты, защищающий права людей с психическими отклонениями.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Чужим в России не рады, да и своим не очень.
Комментарии экспертов.
Военный обозреватель Александр Гольц. Зачем Арктике российская военная группировка?
В блогах Свободы.
Журналист Юрий Васильев продолжает интересоваться кредитами сберегательного банка.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.